Урал ищем выход. Мы с вами каждый день.
Одиннадцать часов, одна минута в Петербурге. Всем добрый день. Меня зовут Арсений Веснин. Это YouTube-канал «Ищем выход». YouTube-канал, который делают журналисты «Эхо Москвы» в Петербурге. Также это метавселенная «Эхо», поэтому все в приложении, в YouTube, в расшифровке, в подкасте. Всем большой привет. Кстати, от себя у меня первый эфир в этом году, поэтому поздравляю вас всех с Новым годом. Надеюсь, что этот год будет лучше, чем предыдущий. С Максимом Резником, петербургским политиком, мы сегодня беседуем. Максим Львович, я вас приветствую.
Арсений, я тоже приветствую тебя и наших уважаемых зрителей. Я тоже очень рад быть на любимом канале. Мы меняем локацию, но мы не меняемся в смысле своих предпочтений, своих убеждений. Где бы мы ни находились, мы находимся на стороне добра и всегда встречаемся на канале и ищем выход. Я тоже всех призываю подписываться и ставить лайки. Я знаю, как трудно ребятам работается сейчас, несмотря на рассказы про сладкие, значит, кафе эмиграции, да, поэтому я думаю, надо поддерживать работу тех, кто сегодня сопротивляется путинскому режиму.
Ну и все-таки это «Ищем выход», да, это наша такая петербургская немножечко история. Хотя, конечно, только про Петербург говорить не получается. У нас, ну, с другой стороны, смотрите, можно сказать про Петербург хорошее. Сейчас по всей России, я вот сейчас посмотрел перед эфиром, про Подольск уже все слышали, да, про эти коммунальные аварии. Там и на Дальнем Востоке, и в Новосибирске, в Электростале. В общем, по всей России довольно мощные коммунальные аварии. Вот Петербург вроде пока миновало. У меня в связи с этим вот какой вопрос. Вспоминая раньше такие истории. В Петербурге тоже бывали аварии коммунальные, да, и вообще по всей стране все это вроде обсуждали. Мне казалось внутри меня, что, ну, вот какая-то авария, ну, вот все это какой-то фарс. И понятно, что это сворованные деньги, поэтому там нет новых труб. Понятно, что чиновники хамски отвечают. Понятно, что они заставляют людей мерзнуть, долго не реагируют на эти проблемы. Мне казалось, что каждый раз, значит, количество людей, которые понимают, что что-то идет не так, что, может быть, нужно обратить внимание на коррупцию, потому что это реально влияет на тепло в вашем доме. Это количество людей увеличивается. Сегодня, вот я, кстати, тоже, видите, немножко мерзну, сидя, правда, далеко-далеко, у меня появляются сомнения, конечно, в таком умозаключении. Действительно ли это вообще влияет на какую-то гражданскую активность, гражданскую позицию? Или люди померзли, поплевались, ну, например, Владимира Владимировича, либо любят, либо не обращают на него внимания и вообще стараются продолжать засовывать голову в песок. Как вы вообще к этому всему относитесь?
Всю свою жизнь к этому отношусь одинаково. Да? Всю жизнь я считаю, что количество обязательно переходит в качество. Еще свою жизнь я считаю, а что, если, допустим, ответ на твой вопрос отрицательный, или, например, он тебя приводит к пессимистичным выводам на данном историческом отрезке? Что это для меня, вот лично Максима Резника, если ты спрашиваешь меня, меняет? Ничего абсолютно. Знаешь, мне всегда приходит на ум в этой ситуации, когда мы все, анализируя ситуацию, приходим иногда к неутешительным выводам. Да? Я всегда вспоминаю слова итальянского коммуниста Антонио Грамши, который в застенках Муссолини сказал: «Пессимизм мысли, оптимизм воли». И что это меняет? Это что, мы, значит, неправильно выбрали путь? Или мы что-то, значит, должны как бы поменять? Да, может быть, мы что-то должны поменять в смысле риторики, в смысле разговоров с людьми. Да, конечно, нужно искать новые ходы. Но глобально...
Не, ну, анализ, да, нам нужен все-таки некий трезвый взгляд все-таки.
Конечно, нет, ты знаешь, но я считаю, что по этому поводу не надо сильно рефлексировать. Потому что глобально, еще раз говорю, это ничего не меняет. Нужно продолжать эту работу. Я вот продолжаю много лет и считаю, что количество обязательно перейдет в качество. Сегодня, к сожалению, понимаешь... Невозможно говорить, мне, значит, люди в апатии или люди к чему-то там готовы. Невозможно. Эти связи разорваны. Общество, значит, атомизировано. Люди либо живут, так сказать, в своем собственном мире, либо в очень небольших, так сказать, сообществах, скажем так, да, в небольших коллективах общаются. Потому что действительно, так сказать, атмосфера страха, атмосфера, значит, недоверия, так сказать, это сегодня, безусловно, значит, то, в чем живет российское общество. Но надо давать людям возможность, в этом задача, мне кажется, политиков, тех, кто старается изменить ситуацию, давать людям возможность, значит, демонстрировать, во всяком случае, свое отношение к тому, что происходит, и самим не опускать руки. Вот это, мне кажется, сегодня самое главное. Еще раз повторю, мы не можем, наверное, сказать, сегодня, сказать, надеяться на то, что люди немедленно, значит, прозреют в связи с коммунальными авариями. Но, безусловно, все эти события как бы складываются в одну и ту же копилку, и мы не знаем, какая капля будет последней, где-то соломинка, которая переломит хребет верблюда, или как это там все выглядит. Еще раз говорю, это вопросы, которыми мы не можем не задаваться, но не нужно, но не должно, но наши действия и наши настроения не должны, мне кажется, зависеть от этого. Мне кажется, больше нужно концентрироваться на том, что непосредственно входит в круг наших обязанностей, скажем так, жизненных, то, что мы можем поменять.
Ну, смотрите, мы с вами все-таки, да, наблюдаем за российской действительностью. Сейчас вот к темам этих аварий привлечено много внимания, и мне кажется, привлечено именно из-за того, о чем я говорю. Потому что вот вроде бы Россия, которая ведет войну, в которой скоро состоятся президентские выборы, вот в ней происходят ужасные коммунальные какие-то аварии. Влияет ли это на происходящее внутри России и вне России вот такие события? Как вы думаете, все-таки какое-то влияние оказывают или нет?
Оказывает. Я думаю, что это, безусловно, влияет на настроение граждан, безусловно. И я думаю, что здесь это будет тенденция продолжаться на протяжении вот, всего периода, который предшествует 17 марта, вот этой итоговой дате специальной выборной операции, которую мы наблюдаем. Все это будет нарастать, и, безусловно, это будет... как мне кажется, увеличивать желание людей как-то продемонстрировать свое отношение к этому и вообще к тому, как власть, значит, решает их проблемы. Я думаю, что ни у кого нет серьезных иллюзий насчет того, что цифры на табло от этого не изменятся. Да? То есть, понятно, есть заранее заготовленные цифры, которые должны увенчать специальную выборную операцию. Но я считаю, что задача сегодня сопротивления заключается в том, чтобы лживым цифрам противопоставить впечатление. Да? Путин, безусловно, вот несмотря на то, что происходит, конечно, все это дело проводит для того, чтобы очередной раз обновить, подтвердить тезис о том, что он есть Россия, что каким бы он ни был, да, он представляет страну, один фюрер, одна нация, он хочет задушить народ в объятиях, продемонстрировать все это. В этом его задача. И сделать это в режиме торжества, без ареста, всем все хорошо, все довольны, так сказать, идет себе война за наши важные ценности, так сказать, а мы продолжаем жить и работать. Наша задача, соответственно, продемонстрировать, что это не
так. Но не ареста же все-таки, наверное.
Нет, он как раз хочет торжества без ареста. И вот в его задача. Ему хочется, да, чтобы все прошло мирно. Да? То есть, как бы он, значит, поэтому, конечно, значит, ну, как бы, ну, лучше вообще все в электронное голосование записались, а на участки пришли только те группы граждан, которые заранее, значит, спланированы по, значит, договоренности с федеральными каналами, значит, с ворками, отряды Путина, назовем вот так. Вот идеальная картина этой спецоперации.
Как на поле чудес с подарками,
да,
из региона.
А те, кто против, их нет. Либо они все уехали, значит, либо, значит, их просто нет. И вообще, значит, вот он и есть лидер нации. Но опять же, подтвердить формулу Молодина. Есть Путин, есть Россия. Нет Путина, нет России.
Соответственно, Максим, объясните слово «аресты» все-таки, пожалуйста. Вы говорите «тихо, без арестов», а, соответственно, противодействие – это нужно, чтобы были аресты, я просто сразу не могу уточнить.
Когда я говорю торжества без арестов, я просто, наверное, сказать, действительно нужно указать первоисточник. Я апеллирую в данном случае к фильму «Тот самый Мюнхгаузен». Сначала намечались торжества, потом аресты, потом решили совместить. Это крылатая фраза, но в данном случае они обычно, то есть они хотят, чтобы были только торжества без арестов. Да? Ну, это желательная их картина. Да? Значит, еще раз говорю, конечно, значит, соответственно, наша задача заключается в том, чтобы продемонстрировать иное. Вот мне кажется, сегодня задача сопротивления самых разных частей российского сопротивления и внутри страны, и за рубежом, это продемонстрировать консолидированность и массовость российского сопротивления, потому что это очень важно с точки зрения восприятия России внутри страны, за рубежом, и, грубо говоря, это очень важно с точки зрения нашего настроя и наших настроений, потому что пропаганда сознательно вбивает нам в головы тезис о том, что мы одиноки, что мы чеченцы, маргиналы, а все тут в едином порыве поддерживают фюрера.
Хорошо, Василий Львович, вы так плавно и очевидно подводите мысль к вашей идеи «Полдень против Путина». Я думаю, что многие слушатели уже знакомы с вашим предложением, чтобы 17 марта те, кто против Путина, собрались на избирательных участках в 12 часов дня. И, я так понимаю, неважно, в общем, что делали. Кто будет портить бюллетень, кто будет голосовать за одного кандидата, кто за другого, кто просто там сделает вид, что он проголосует. Как продвигается ваше продвижение этой инициативы, потому что я так вижу, что не просто это идет.
Ну, это не может быть просто, но в данном случае, опять же, знаешь, иллюстрируя свой ответ на твой вопрос, а что делать, если, так сказать, люди не понимают, не, так сказать, не воспринимают и так далее. Надо просто продолжать свою работу. Мне кажется, важно объяснять, что это как раз та точка консолидации, которая позволит нам сфокусироваться на главном. Да? То, что нас объединяет. Нас объединяет неприятие, тупиковость, гибельность, преступность путинского режима. Дальше, вот дальше, начинаются нюансы. Все хотят двигаться в сторону свободы, в сторону нормальной жизни, но в какой последовательности, с какой скоростью, в какой компании. Дальше начинаются дискуссии. И вот это сейчас не должно нас отвлекать. Опять же, я люблю цитировать сэра Уинстона Черчилля. Так вот, мне кажется, он говорил, генералы всегда готовятся к вчерашней войне, а мы не должны готовиться ни к вчерашней, ни к завтрашней, в данный конкретный момент, а готовиться к тому, что происходит в данный конкретный момент, то есть специальной выборной операции. То есть руководствоваться тезисом Алексея Навального о том, что наша задача — наносить ущерб режиму каждый день. Я, собственно, считаю, что это очень правильный тезис. Так вот, если нас это объединяет, давайте попытаемся продемонстрировать это единство. И для этого нам нужно просто... День за нас как бы выбрали, но он очевиден, да, 17 число. Место, где это удобнее всего сделать, это избирательный участок. Место тоже назначает власть. Ты не совершаешь ничего незаконного, если ты приходишь туда. И время, извините, ты можешь выбрать сам. Вот да, вот кто-то привык голосовать в полдень, кто-то в этот раз хочет проголосовать в полдень, кто-то в полдень, потому что против Путина, кто-то в полдень, потому что против войны, кто-то потому что за мир, кто-то потому что в полдень, потому что он хочет, чтобы не прорывались трубы. Кто-то просто в полдень уже хочет показать власти, что пора уже обратить внимание, что есть те, кто не согласен. Ты хорошо помнишь, но заре, так сказать, твоей журналистской деятельности марши не согласны. Какие разные люди там собирались. Очень разные люди, с очень разными. Но их объединяло несогласие. Несогласие с тем, что происходит. И я хочу тебе сказать,
что... Не всегда недавно... они, правда, могли объединиться в один марш, как мы вспоминаем.
Нет, с маршем, вот с маршем не согласны, здесь как раз все было в порядке. Дальше были сложности, когда вот начались уже дальше, вот после марша не согласны, начали делиться, кто там либерал, кто движение народ, но не будем сейчас уходить в это. Мне кажется, тут очень важно, значит, еще раз говорю, продемонстрировать, что нас много, что, значит, что мы едины в своей позиции, независимо от того, где мы находимся. И в этом смысле, еще раз говорю, у каждого есть своя, значит, свой перечень претензий к этой власти. Да, сказать, он разный совершенно. Но если мы хотим что-то поменять в нашей стране, то еще раз я, значит, процитирую Екатерину Шульман, я часто это делаю, лживым цифр на табло, надо противопоставить впечатление. И я тебе хочу сказать, что эта идея возникла вот именно в Европейском Петербурге, да, который объединяет у нас 12 соучредителей. Трое из них находятся в Петербурге. И это люди разные. Ну, то есть мы, конечно, едины в нашем отношении главное, но с точки зрения интонаций, каких-то нюансов, мы очень разные, сейчас очень сильно спорим. Вот, например, два моих товарища, которые открыто выступают, открыто говорят, Наталья Евдокимова и Александр Скобов. Это очень разные люди интонационно. Наталья Леонидовна — правозащитник, человек, который, значит, ей жалко тех, да, кто гибнет на войне. Да, Александр Скобов — историк, черновецкий диссидент, и очень четко разделяет, значит, кто за что гибнет, скажем так, да, кто за свободу и независимость, а кто за фашизм. Да, ему не всех жалко, я условно говорю, ну, в этом смысле. То есть это, мы видим эти споры бесконечно, но мы объединились, вот эти разные люди, в том, что мы должны выразить свое отношение к происходящему в разных формах. Еще раз говорю, это ты не обязан голосовать за кого-то, это не любой кандидат, кроме Путина, а это любой вариант, кроме Путина. Ты даже на участок можешь в конечном счете не приходить. И, например, за рубежом, как ты знаешь, вот последние решения властей российских, да, это ведь, между прочим, реакция на полдень. Безусловно, реакция на попытку вот этой демонстрации. У них, ну, за рубежом репрессивного главного инструмента нет. Мы к этому обязательно перейдем, потому что это важный вопрос. А у нового за рубежом этому они противостоять этому не могут. Поэтому они пытаются сыграть в прятки. То есть обычные свои шулерские схематозы. Будут голосования, в каких странах, в какое время. Ведь еще до последних сообщений были поправки в закон о выборах президента, которые говорили о том, что дипмиссии могут варьировать время голосования. Ну, например, с 11:00 до 11:45, с 12:15 то там дальше.
Да, понятно. Они примерно так и работают.
Ну, вы тоже знаете, они, да. То есть они не могут отменить нас, но они будут пытаться отменить полдень. Так что в этом смысле, еще раз говорю, значит, не надо спорить о том, значит, кто-то предлагает, давайте бюллетени писать Дунцова, давайте бюллетени писать Навальный, давайте еще что-то. Давайте. Не надо только никого заставлять делать все то же самое. У нас есть одна общая точка. Мы, понимание гибельности и тупиковости происходящего, бездны, открывшейся или летящей, или даже уже не открывшейся, а летящей в бездну страны. Надо это остановить. Это связано с конкретным человеком. Давайте попытаемся хотя бы продемонстрировать, что Россия не равно Путину.
Максим Львович, как продвигается обсуждение это с другими коллегами, да, по оппозиционной политике?
Я могу сказать, что я обсуждаю это самыми разными силами, и это все происходит открыто. Я очень надеюсь, что это будет обсуждаться в формате вот организации «Депутаты мирной России». Это люди, которые депутаты с разных регионов, которые недавно образовались. Большая часть из них за рубежом. Но мне кажется, важно, чтобы люди, которые имеют депутатский или недавно имели депутатский статус и лишились его в контексте своих антифашистских, антивоенных выступлений, как-то на это отреагировали и поддержали. Потому что питерские депутаты в основном, конечно, поддерживают, но хотелось бы, чтобы это было не только петербургской идеей. Значит, это мы обсуждаем на антивоенном комитете России. Я очень надеюсь, что в какой-то форме это будет обсуждаться. Вот сейчас площадка, мне кажется, любопытная, будет в воскресенье на дожде объявлено, да, который будет. И там Ходорковский, Жданов, Шевченко, Настя, значит, там Кат, Максим. То есть там есть что пообсуждать. Я очень надеюсь, что это как-то тоже пообсуждается там. Потому что, например, я, конечно, нахожу больше отклик, скажу так, у близких по духу и поколенчески близких мне людей, таких Дима Гудков, Анастасия Шевченко, в политическом смысле, поколенчески прежде всего. И, значит, они поддерживают эту идею. С Настей Шевченко даже в Инстаграме завели передачу к воскресеньям в 12, правда, так называется, «Полдень против Путина». Но еще раз говорю, мне кажется, одна из плюсов этой идеи, что она применима ко всем, и она не исходит от кого-то, из лидеров оппозиции. Да, Европейский Петербург – это региональная история, она объединяет региональных петербургских политиков, да, известных и за пределами Петербурга, и, кстати, очень разных. И еще раз говорю, именно то, что такие разные люди ее поддерживают, иллюстрирует, что она, в общем, приемлема. Поэтому я думаю,
Максим Львович, все-таки уточню конкретнее, да, понятно, что эти вопросы всех интересуют. Все-таки, вы мне говорили, я помню, несколько месяцев назад, что с Максимом Кацом вы пытались обсудить, как-то пока не получилось, что от команды Навального тоже какого-то отклика не было. Понятно, что это одни из главных игроков, да, во всяком случае, на вот этом медиаполе, да, оппозиционном. Что команда Навального? Как-то удалось с кем-то поговорить?
Я бы сказал так, мы находимся в процессе, и в данном случае, искренне скажу, я не считаю, что это ключевой момент. Я как раз считаю, что мы как раз ставили все время телегу впереди лошади, пытались объединить людей, а не объединиться вокруг идеи. Я это именно хочу подчеркнуть. Идея полудня, она никому не принадлежит. Знаешь, как в известном фильме «Три мушкетера», как говорил граф Рашфор, кардинал Ришелье, у этих песен нет автора, их сочиняет народ. Правда, тот говорил, что нет такого народа, которого я не могу посадить в Бастилию. Народ-то на самом деле через полтора сотни лет как раз Бастилию уничтожил, так что историческая правда не за Ришелье. Так что в этом смысле, еще раз говорю, я очень надеюсь, что все они подключатся в той или иной форме, да, то есть мне кажется, здесь от людей, которые находятся за пределами России, очень важно предлагать какие-то идеи, самим их реализовывать, но ни в коем случае не призывать, и уж тем более не требовать от людей, которые находятся в Петербурге, каким-то действиям. С другой стороны, я совершенно не приемлю, когда мне говорят, вы уехали и так далее. Значит, я уехал, потому что альтернативой для меня не проживание в Петербурге в квартире во внутренней эмиграции, а проживание в тюрьме. Поэтому я уехал. И я сохраняю связь, и мои близкие люди находятся в Петербурге. И я недаром приводил пример Натальи Евдокимовой, Александра Скобова, которые находятся в Петербурге. Поэтому я считаю, что у каждого должно быть, каждый сам для себя решает, какой у него порог смелости. Но предложить какую-то консолидированную идею, разбить эту искусственно навязанную пропагандой границу о том, что поуехавшие, пооставшиеся, что они все разные, что это, мол, патриоты, а это, мол, агенты ЦРУ. Значит, не в этом, не под Авдеевкой граница проходит. Мы же все это понимаем, мы люди, которые на стороне добра, несмотря на все эмоции, которые нас иногда одолевают по отношению друг к другу. Вот надо продемонстрировать, что есть оно, российское антипутинское сопротивление, что оно массовое и консолидированное. И самое главное, друзья, многие из нас, вот это важно, находятся сейчас в состоянии выгорания. Это очевидно. Для многих эти два тяжелых года, когда мы надеялись, да, вот с чего Арсений начал наш разговор, что как же можно не понимать очевидного, когда же они прозрели? Да, и сегодня многие из нас находятся в состоянии, многие даже в отчаянии, я бы сказал, от того, что этого не случилось. Так, друзья мои, именно в этот момент очень важно, помните, как в песне Юрия Шевчука, «Ты не один». Ведь это еще и полдень солидарности. Понимаете, очень важно увидеть друг друга. Понимаете, я слышал и много раз повторяю эту историю из белорусского опыта, когда люди, тоже запуганные, выходили годами, курили, на лестничной клетке соседи, да, боялись заговорить о политике, потому что каждый другого думал, что он стукач. А встретились в очереди. за Тихановскую, условно говоря. Да? То есть нужно найти то место и возможность в рамках вот этой ужасной процедуры, которая позволит нам в рамках закона, еще раз говорю, это осуществить, этот полдень солидарности. Да, я понимаю все риски, да, я уверен, что власть будет с этим бороться. И поэтому я еще раз говорю, я никого не призываю. Но мы не знаем, как будет развиваться событие к 17 марта. И у людей должна быть точка консолидации. Должна быть возможность, как у Архимеда, сфокусировать солнечные лучи и потопить римский флот. И мне тебе рассказывают, да, помнишь легенду об осаде Сиракуз? Ну, многие
сейчас... Где он, легенда, правда, да? И погиб, этот Архимед, да, самый, да.
Я хочу сказать по поводу смелости, что люди запуганы и так далее. Я тоже, значит, как бы понимаю, что у каждого есть свой порог. Я не призываю всех быть Алексеем Навальным, Ильей Яшиным, Владимиром Карамурзой, Андреем Пивоваровым и другими нашими смелыми героями. Но я просто призываю о том, опомнить о том, что есть люди, которые задают такую высокую планку, просто такие высокие жертвы ради нашего общего дела, что, в общем, задай себе каждый еще один раз вопрос, на что я способен для того, чтобы вот в этой борьбе их как-то поддержать. Еще раз говорю, я никого не призываю, но я точно знаю в Петербурге людей, которые открыто об этом говорят, которые этого не боятся. Я понимаю, что, еще раз говорю, порог смелости у каждого свой, но иметь возможность в какой-то момент почувствовать вот эту солидарность и продемонстрировать ее, мы должны. И поэтому я надеюсь на поддержку блогеров-миллионников, лидеров оппозиции. Я очень на это надеюсь, на здравый смысл. Но я считаю, что очень важно, еще раз говорю, чтобы этих песен не было автора, чтобы их сочинял народ.
Вы так, я понимаю, почему сознательно стараетесь не, да, обсуждать конкретных фигур, да, то есть, потому что я понимаю из ваших слов, что команда Навального, ну, это, собственно, не только из ваших слов, понятно, из того, что они пока открыто не поддержали эту идею, Максим Кац, я так понимаю, тоже пока открыто не поддержал эту идею. Я понимаю, почему вы говорите о том, что главное, чтобы не было авторов. Но тоже понятно, что если бы, например, Кац выпустил бы ролик и сказал бы, это классная стратегия, мне кажется, ей логично придерживаться, это добавило бы ей существенного веса. Да? Я думаю, что так вы все-таки, ну, вы говорите, что не призываете, да, но так неким образом пропагандируете эту мысль. Вы бы хотели, чтобы это произошло? Вот, например, с тем же Кацом удалось как-то все-таки поговорить, обсудить это? Честно, Максим Львович, понимаете, да, тут интересно же две вещи. Получится или нет? Второе, мотивации. Ну, все-таки мы следим за политиками, да, оппозиционными, которые близки к нам. Соответственно, нужно понимать их мотивации, как они в каких ситуациях выступают. Поэтому я вас так допрашиваю.
Да, я понимаю, но ты меня тоже пойми, что как мы находимся внутри процесса, и когда от выноса каких-то нюансов наверх может пострадать процесс, то как бы, ты должен... Я, естественно, честно говорю, что я не буду всех нюансов рассказывать. Да, действительно, были разные подходы, разные стратегии. Ведь концепция полдня против Путина, она ведь из чего исходит? Да? Из того, что мы понимаем, что он не, как Пиночет не уйдет по итогам референдума, условно говоря. Вот я из этого исхожу. То есть... Теоретически, вероятностно, такое существует, да, вот проголосовали, посчитали, вот взял и сказал, да, блин, проиграл, стал президентом, там, я не знаю, кто, стало русских или кто там, я не очень слежу за набором, да, вот, значит, ну, мы же понимаем, что этого не будет, что цифры будут объявлены, и задача власти, как бы, картинку сделать соответствующей, значит, цифрам. Наша задача обратная, я исходил из этого. Я надеюсь, что сейчас, когда стало понятно, что нет никаких независимых кандидатов, когда закончилась история с Дунцовой, ведь на самом деле согласись, я для себя это совершенно естественным образом формулировал, что неправильно было бы говорить вот именно о демонстрации нашего отношения, когда у многих была надежда на Дунцову. У меня не было надежды, что ее зарегистрируют, но я понимал настроение общественное в этом смысле. Я хотел, чтобы, как бы, ну, грубо говоря, ситуация разрешилась естественным образом. И считал правильным, да, поддерживать. Я вообще считаю правильным любые инструменты использовать и не спорить о них в борьбе с путинизмом. Как я говорю, бей врага кандидатом, бей врага автоматом. От Пономарева до Пономарева. И не хватит уже спорить о методах и способах. Надо уже сфокусироваться на главном. Так и здесь. Вот сейчас, мне кажется, мы идентифицировали этот процесс. Потому что стало понятно, что, ну, вот, ну если еще, ну, если, может, еще кто-то на надежду надеется, ну, хорошо, значит, мы подождем их, что называется. Действительно, значит, по надежде, но еще у кого-то, наверное, есть надежда. Но так или иначе, мы исходим из того, что независимо от того, будет надежда, не будет надежды, никуда не денется место и время встречи. Место и время встречи изменить нельзя, как известно. Ну, а тени считают в полдень, поэтому полдень – естественное время. Еще раз повторю, что мы хотим, чтобы в нашей стратегии были Она была максимально проста, и она была максимально неизменима с точки зрения действий власти, что власть не могла никак и нас с этой стратегией сбить. Хотя она пытается, как я уже говорил, это сделать вот попытками навести тень на плетень с голосованием за границей, то ли отменяют, то ли не отменяют, то ли рыбу заворачивают. То есть специально, чтобы мы начали суетиться, дергаться и менять свои планы. Значит, место и время встречи менять нельзя. Можно менять формы реализации протеста в зависимости от того, что будет делать власть. А значит, свою игру нужно вести твердо. В этом смысл этой акции, ее простота.
Максим Ильич, тогда скажите, есть все-таки надежда, что, условно говоря, большинство, да, каких-то активных спикеров оппозиционных присоединится к этой идее, как вы считаете?
Насколько да, это я говорю, Арсений, я говорю совершенно искренне. Я считаю, что это, что если они этого не делают, да, то не делают по той причине, что считают эту процедуру бессмысленной. Мне так не кажется, но я не могу заставить людей думать так же, как я. Я считаю, что альтернативы сегодня этому нету. Я поэтому надеюсь на их здравый смысл, но прикладываю к этому и специальные усилия. Ну, потому что действительно я давно как бы многих людей знаю, я с ними веду разговоры. Но мне кажется, что, еще раз говорю, очень важно, чтобы люди самостоятельно приходили к этим выводам и не под каким-то там общественным давлением. Я не сторонник концепции «давайте все пишите им, уговаривайте их, заставляйте их». Я надеюсь на здравый смысл. Я знаю этих людей. Еще раз говорю, я считаю очень важным, я это говорю совершенно искренне, и многие это отмечают, что концепция, предложение — это простое, естественное, оно это не какой-то бином Ньютона. И больше тебе скажу, уже потом Саша Шурков, тебе известный, многим петербуржцам известный, прислал мне фотографию плаката солидарности польской 89-го года, когда Валенса шел, он говорил, надо куда ходить. Знаешь, что было написано на плакате солидарности, какой слоган? «Самый полдень». Я тебе... Тебе пришлю.
Хорошая.
Это вопрос, Чили 88 или Польша 89. Я еще раз говорю, я не жду победы, но я говорю о консолидации усилий. И в этом смысле я надеюсь на то, что все вот эти люди, которых я знаю, поймут, что это не предложение как Резника, это не предложение Европейского Петербурга, это предложение вполне естественное, которое, еще раз говорю, в основе своей ставит задачу объединения вокруг задачи, а не вокруг людей. И вот это, мне кажется, даст возможность всем вместе в итоге, так сказать, в той или иной форме это поддерживать. Потому что в России, например, ты не сможешь агитировать за полдень против Путина вот так прямо, да? Например, для многих это просто неприемлемо и опасно. Но полдень против Путина, полдень за Петербург, полдень против Беглова, полдень, за Беркович. Ну, у каждого свой полдень. Еще раз говорю, это марш несогласных, марш людей, у которых свои претензии к власти, но которые не имеют по другой возможности их выразить.
Знаете, так слово «полдень»-то, в общем, тоже может оказаться под запретом, как в какой-то момент, я так понимаю, до сих пор под запретом оказалось слово «мир». Уж вроде бы казалось, власти не смогут запрещать писать слово «мир», но уж то более, да, что более абсурдно. Но и полдень тоже могут попробовать запретить. Вот судя по вашей риторике, я понимаю, что вы этого никогда не скажете, но такие сомнения возникают у многих, что как раз-таки кто-то не поддерживает, да, эту инициативу, просто потому что они сами ее придумали. Несмотря на то, что вы говорите, я готов отказаться от авторства, если я вас правильно понимаю, и не в нем есть смысл. Правильно ли я вас понимаю, что в этом есть проблема?
Ну, это не касается конкретно даже этой идеи, я бы сказал так. Но в этом всегда есть проблемы взаимоотношений. Вообще политики, люди амбициозные, люди самолюбивые, люди... это естественно, это сложный процесс. Договориться с обычными людьми... Почему я очень надеюсь на поддержку обычных людей, на самом деле, с точки зрения не увлечены в политические процессы. Потому что и от них поддержки намного больше. Вот, например, есть человек, которого я раньше не знал. Его зовут Дмитрий Новицкий. Он из Петрозаводска. Он 10 лет назад уехал в Финляндию. Он айтишник. И он просто взял и создал сайт «Полдень против Путина», телеграм-канал и твиттер. Просто сказал и написал мне, мне нравятся ваши идеи, Максим, я просто создал, готов вам отдать. Я зашел туда, и он там написал на этом сайте 10 причин, почему «Полдень» — хорошая идея. Я был просто в восторге, я сам бы лучше не написал, честно скажу. Вот настолько и правильно человек объяснил. И вот я этого хочу, честно говоря. И тогда я уверен, что политики и лидеры общественного мнения среагируют на общественное мнение. Поэтому я хочу зайти именно, со стороны простых обычных людей, чтобы с их стороны была поддержка. И хочу сказать, что встречаются серьезные возражения по поводу этой акции. И действительно, она не без слабых сторон. Ну, и вообще трудно найти акцию протеста и демонстрации протеста, да, безопасной в условиях фашистской диктатуры фактически. Значит, говорят первое, значит, что покажут все эти очереди, скажут, что они за Путина.
Давайте Эти вопросы, Максим Львович, вот я бы хотел перейти к этим вопросам после небольшого перерыва. У нас сейчас полторы минуты, и мы как раз-таки про слабые стороны полдня против Путина поговорим.
Здравствуйте, вот и наступил новый 2024 год. Для всех из нас, мне кажется, прошлый год был очень тяжелым, но мы, несмотря ни на что, благодаря вашей поддержке, смогли не просто выжить, а продолжать еще и работать и делать новые проекты. Спасибо вам за это. Я в этом обращении хотел бы только вас проинформировать, что у нас вышло совершенно замечательное интервью с Александром Асмоловым. Посмотрел его, к сожалению, не так много людей, как хотелось бы. А разговор был очень серьезный, о человеческом. Поэтому, если у вас будет возможность, поищите это интервью у нас на канале. Это, мне кажется, очень важный разговор о нас с вами. О том, что рано или поздно нам всем вместе придется и нужно будет сесть за один стол. И несмотря на какие-либо проблемы, конфликты и так далее, нам нужно будет искать общий знаменатель. И вот это, мне кажется, очень важный разговор о нашем с вами будущем. Некоторое время назад я был участником одного совершенно небольшого, маленького локального конфликта и понял одну вещь, что если даже маленький конфликт друг с другом, с соседями, допустим, мы не можем разрешить по-человечески, просто поговорив, никаких надежд на то, что более серьезные конфликты когда-либо закончится, нет. Вот я только об одном хотел вас попросить в ближайшее время просто еще подумать. Может быть, на фоне всего того, что происходит вокруг, нам другие конфликты совершенно не нужны. Может быть, нам стоит меньше в них ввязываться. Добра вам и удачи, и всего доброго. Спасибо вам за поддержку, потому что это, правда, нам очень помогает продолжать работать. Ну и закрывать дыры предыдущего года. Все будет хорошо. Удачи.
Максим Львович, все, возвращаемся в эфир. Кажется, мы тут обсуждали довольно активно эту историю полдня против Путина. И продолжим сейчас в эфире. Напомню, что меня зовут Арсений Веснин, Максим Резник у нас в гостях. Друзья, я напомню, пожалуйста, поставьте лайки, это важно для продвижения канала. Вы знаете, чтобы посмотрели противники, сторонники, критики или просто люди в самых белых одеждах. Кто угодно, посмотрите, подумайте, обсудите. Это, в общем-то, и наша цель, целью и есть. Поэтому лайки, подписки, вы все знаете, что надо делать, друзья. Про слабые стороны. Да, вот обычно, мне кажется, вы про это, Максим Львович, стали говорить. Я просто тоже с многими обсуждал вашу идею полдня против Путина. Конечно, говорят, ну, вы понимаете, кого-то задержат и нагонят подставные очереди в 12, придут условные бабушки с плакатами за Путина, отряды Путина создадут картинку, что вместо полдня против Путина получится полдень за Путина и два каких-нибудь ужасных маргинала в уголке, значит, которые поучаствовали в инспирированной спецслужбами США акции. Ну, как-нибудь так это все можно будет продать, и, ну, наверное, мастера телевидения, в общем, могут это сделать. Это не так сложно сделать эту картинку, я думаю, это тоже все понятно.
А вот насчет несложно, тут я с тобой поспорю. То, что сделают, конечно, то, что борьба за картинку, да. Ну, во-первых, смотри, тут есть несколько обстоятельств. Во-первых, это уже борьба. Значит, уже есть картинка, это уже не по планам Кремля. Уже есть борьба, которую вел и Лукашенко. Ведь пропаганда лукашенковская про очереди говорила вот ровно это. Что знает весь мир, что знает каждый белорус, что знает сам Лукашенко. Что все знают, что Лукашенко не равно Беларусь, что и белорусы, и лукашенцы. Лукашенко диктатор, узурпатор, что эти очереди были не за него. Это мнение общее. Все, кто, кстати, уже не спорит, это всем очевидно, да, что он силой удержался. То есть это вопрос о том, что пропаганде не будет очень просто, мягко говоря. И кроме того, еще раз говорю, сегодня в информационном пространстве все-таки информационные ресурсы сопротивления – это, пожалуй, та сфера, где сопротивление российское достигло определенных успехов и может сопротивляться. И, ну, я думаю, что в данном случае просто, во-первых, на нашей стороне будет объективность, да, хотя кто-то улыбнется и там, скажет, что это наивность. Ну, и на нашей стороне будут медиа, которые будут наблюдать за этим, так сказать, из других стран, что называется. Так или иначе, конечно, еще раз говорю, у этой идеи нет какой-то стопроцентной гарантии эксклюзивной, это не бузинная палочка, не волшебная. Но, значит, вот этот аргумент уже применялся. Второй аргумент, связанный с репрессиями. Я считаю, что это самый важный аргумент, потому что, конечно, у власти именно репрессивный инструмент самый эффективный, самый действенный, фактически единственный, даже, который остался вообще для всего, не даже с коммунальными авариями, да вообще со всем. С коммунальными авариями, с вечеринками, с носками на ушах борются при помощи одного. У нас на все события в России кто реагирует первым? Правильно, Следственный комитет. То есть у нас других инструментов больше нет. Но все, Бастрыкин с лупой сразу бежит, значит, рассматривает подробности натки, коммунальные аварии и прочее, прочее. Поэтому в данном случае, конечно, это опасная история. Поэтому еще раз говорю, никого не призываем. Нет, кого тем более ничего не требуем. Каждый человек должен решать сам. Но я хочу вам сказать, если они такую истерику устроят по поводу полудня, если они в Москве и Петербурге потенциально опасны для них, как они понимают, что есть такие участки, оцепят, например, или отменят выборы, вот вам и будет полдень против Путина. Вот вам и будет демонстрация. Вот вам и будет впечатление, которого они всячески хотели избежать. Еще раз говорю, ему не нужны выборы под дулом автомата. Ему нужны выборы, один фюрер, одна нация, абсолютное единение. А когда ты оцепляешь участки, или что-то отменяешь, или кого-то на них арестовываешь, это не то, чего ты хотел. Но с другой стороны, я еще говорю, не хочу никаких иллюзий. Я не хочу, чтобы кто-то думал, что там кто-то кого-то призывает. Я вообще скажу из того, что у нас другие взаимоотношения с нашими единомышленниками. Слишком высокий индекс чувства собственного достоинства, слишком высокий уровень интеллекта для того, чтобы можно было кого-то как стадо куда-то водить. Еще раз говорю, каждый должен для себя решать сам, готов он, не готов, и до какой степени не готов что-то демонстрировать этой власти в существующих обстоятельствах. Поэтому тут еще раз говорю, мы даем возможность, мы предлагаем какие-то формы, мы будем реализовывать это, конечно, там, где это безопасно, намного больше безопасно, то есть за рубежом. Но я считаю, что у людей должна быть такая возможность. Я рад, что многие в России тоже так или иначе считают это важным. Еще раз говорю, это важно даже с точки зрения настроения нас самих. Впечатление, которое должно создаться по итогам этой процедуры, этой специальной выборной операции, должно, как мне кажется, сильно расходиться с цифрами табло. И вот из этого что-то и может дальше вас последовать. Куда не нужно сегодня...
Про это, собственно, следующие вопросы, которые возникают обычно. Ну, хорошо. Ну, собрались мы в каком-то количестве перед участками, там на участках 12 часов. Путин все равно на этих выборах победил, да, как бы он продолжил быть президентом. Ну, как бы собрались, и что дальше?
Ну, исчезнет один из фундаментальных, исчезнет или будет сильно подточена, или подорвана одна из фундаментальных основ путинского режима. Не мифическая, она мифическая с точки зрения картинки, но она абсолютно реальная с точки зрения политики. Основа это заключается в том, что Путин равно Россия, еще раз говорю, это самая формула Володина. Как это работает, объясняю. Одно дело, когда страны и мировое сообщество имеют дело с человеком, который узурпатор, который лидер организованной преступной группировки, все понимают, которые силой удерживают власть. Другое дело, когда на Западе, значит, благодаря вот этому мифу, например, усиливается так называемая чемберленовская линия умиротворения агрессора. Ну что же делать? Путин, конечно, он преступник, посмотрите, за него же вся Россия. Мы же не можем ничего сделать с Россией. Путин говорит, ну, конечно, ничего не может сделать с Россией. Вот я так, я вам сейчас танцую, я вам сейчас на стол навалю, понимаете? Вы же ничего не можете со мной сделать. И он борзеет, он наглеет. А это не какие-то формальные вещи, это ведет еще большим жертвам новой агрессии, крови, горю. Поэтому борьба с этим мифом, это не какая-то пустая история. Если, например, по итогам впечатлений будет понятно, что никакого единства фюрера и нации нет, это может спасти... Может быть, мы не знаем, какое количество жизней от новой мобилизации. Только если картинка будет как на кладбище Единой России, все так тем согласны, то тогда ждите новую мобилизацию, понимаете? Поэтому это не какая-то история, а мы тут все на флешмоб. Знаете, когда называют это флешмоб, я понимаю, что это более современное слово. Я, как человек уже олдовый, предпочитаю буквальное слово «демонстрация», словарное, да, продемонстрировать. Потому что флешмоб, мне кажется, несколько, ну что ли, снижает значение этой истории. Да? Ну, то есть, может быть, я неправильно вот это слово воспринимаю, но это действительно попытка в том числе и предотвратить возможные будущие преступления. Потому что, еще раз говорю, это, вот, например, Володя Милов, вот я хочу сказать, недавно выпустил очень хороший фильм «Протест от нулевых». Там очень хороший тезис звучит о том, что Болотная, например, она не случилась из ничего. Она, значит, готовилась протестами нулевых, значит, которые были не всегда очень массовыми, но которые вырвались в итоге в марше несогласных. Вот Милов мне говорит, он в фильме говорит, вернее, но он и мне это говорил. Он тогда был экспертом в околоправительственных кругах, там, ну, то есть вот какие-то такие, да, то есть он не был участником протестного уличного движения. Мы все были удивлены. Нифига себе, марш несогласных, нулевые, в тучные, когда всем же вроде да. Для нас это было очень сильным впечатлением, говорит. Это вопрос о влиянии на элиты, расколы и так далее. Одно дело, понимаешь, потому что, опять же, ну, Милов хороший фильм выпускает, потому что я его рекламирую. Но он делал хороший фильм по поводу падения диктатур. Большинство диктатур пало от того, что силовики не стали поддерживать диктатора против народа, поняв, что народ не за диктатора. Там тоже нигде не было честных выборов, там тоже нигде не было честных цифр. Но было впечатление.
А что делать, понимаете, если по итогам полдня против Путина окажется, что, в общем, единение-то есть? Ну, не 100%, да, мы там поймем, что единение, во всяком случае, за Путина или... в том, что нам все равно, мы зарыли голову в песок, что оно есть. Это же, наверное, будет тяжелый удар для кого-то.
Я думаю, что, знаешь, мне кажется, ну, это вопрос выбора. Да кто-то предпочитает жить в иллюзиях, ему так проще и легче. Я не осуждаю. На самом деле это часто бывает, и на самом деле это единственный, может быть, способ как бы избежать каких-то там тяжелых депрессий и так далее. Но мне кажется, политике как бы важно все-таки не жить в иллюзиях. Потому что политика — это такая сфера, где иллюзии очень опасны. Твои иллюзии могут дорого стоить не тебе только, но и другим. Я еще раз говорю, я считаю, что да, даже если, условно говоря, никто не придет, скажем так, да, чего не придет, но даже если никто не придет, это тоже будет результат. Значит, мы поймем степень страха, мы поймем степень атомизированности, мы поймем, мы многое поймем, это то, и поймем реальную картину, и будем из нее исходить, а не из мифической картины. Вот это тоже очень важно. Еще раз говорю, мне кажется, что худшее, что мы можем сделать, это... ну, никак не участвовать, сделать вид, что ничего не происходит, занять так называемую пассивно-бойкотистскую позицию, да, над схваткой или, не знаю, над спецоперацией вот этой выборной. Мне кажется, что в ситуации, в которой мы оказались, мы должны как бы, ну, вот, руководствоваться, что называется, словами французского короля Франциска I после битвы при Павии. Все потеряно, кроме чести. Как правильно сказал Леонид Гозман, на нашей стороне моральная правота – это, может быть, единственное, что у нас в какой-то момент осталось. Ну, так тем более. Значит, разве можно... когда наши товарищи в застенках? Разве можно, когда за то же самое погиб наш друг Борис Немцов? Разве можно, когда гибнут люди невинные ни в чем каждый день? Разве можно в этот момент ничего не делать? Не знаю, еще раз говорю, каждый пускай отвечает сам. Я повторяю, я никого не призываю, и нет, тем более ни от кого ничего не требую. Но я считаю своим долгом и обязанностью, значит, да, делать все каждый день для того, чтобы нанести ущерб этому режиму. И призываю людей тоже задумываться об этом в меру своих возможностей. Еще раз повторю, уже сам факт неучастия в преступлении путинского режима для многих сродни подвигу. Я это прекрасно понимаю. В силу разных обстоятельств. И поэтому еще раз говорю, это предложение, а вовсе не призыв.
Максим Львович, вот как вы думаете, если... все-таки, вообще, насколько можно будет все-таки проанализировать эту ситуацию? Если вы говорите, мы поймем, если никто не пришел, да, мы поймем, значит, что ситуация такова. Но опять же, если не позовут там Навальный, Кац, еще кто-нибудь такое, то мы опять не сможем посчитать, получается. Мы опять уберемся.
А если бы они позвали?
Ну, тогда, условно говоря, большая часть людей, которые там активно как-то или неактивно, или, во всяком случае, внутренне активно выступают против Путина, в этом поучаствуют.
Ну, видишь, я тебя прекрасно понимаю, но позиция такая, раз Навальный с Кацом не позвали, то значит, и я тогда чего буду напрягаться. В общем, тоже в этом логика определенно есть, но мне кажется, логика это неправильная. Мне кажется, правильно делать то, что зависит от тебя конкретно, от тебя, от человека, если ты считаешь это правильно. А как говорится, вот на то ведь они и лидеры общественного мнения, что когда появляется общественное мнение, они его возглавляют. Иногда такие лидеры бывают общественного мнения своего. Образные. Ну, это здоровье. Было бы общественное мнение, было бы желание. Еще раз говорю, я не только не против, категорически за, чтобы все эти люди в той или иной форме, а лучше прямо призвали, активно участвовали, так сказать, и продвигали это дело. Потому что, еще раз повторяю, это не чей-то ноу-хау, это не какой-то там копирайт. Это абсолютно, я вот только привел тебе пример солидарности, извини, да, то есть буквально. Это, ну, очевидная история. Как бы. Мне кажется, просто Сейчас, когда придумывать какую-то более лучшую, более совершенную, может быть, там какую-то уникальную, универсальную в виде бузинной палочки, историю времени не осталось, может быть, сосредоточиться на этой истории, просто еще раз говорю, объединиться вокруг идей, вокруг задачи демонстрации массовости и консолидации российского антипутинского сопротивления внутри страны и за рубежом.
Максим Ильич, еще вот много, кстати, вопросов перед эфиром проходило, и, по-моему, во время было, по поводу идеи Марка Фейгина про альтернативные выборы, провести в интернете двоевластие, ну или, во всяком случае, проложить путь к двоевластию в России. Во всяком случае, наверное, многие тоже посмотрели его ролики или могут посмотреть, где он подробно рассказывает, что он хочет сделать. Как вам эта идея? Я видел, что вы уже написали, что она не своевременная. Можете объяснить, почему?
Да, я очень большим уважением отношусь к Марку, его вкладу, и то, что он делает, это очень важно на самом деле. Я говорю, и действительно, я понимаю, что Марк рискует. И когда человек рискует жизнью ради правильного, хорошего дела, как бы это всегда вызывает самое глубокое уважение, то есть у меня не может не вызывать. Значит, Марк, насколько я знаю, член Российского комитета действий, и мне казалось, что, как бы, конечно, эта идея должна исходить от более широкого круга лиц, но Марк объяснил это так, как я понял в эфире, что вот у него не получилось переговоры, как-то не очень зашли в тупик, что, в общем, я понимаю, тоже не новость такая.
Есть ли какие-то переговоры, которые не зашли в тупик в этой среде?
Может быть, мы не с того начинаем. Вот я говорю, может, не с того начинаем. Да? То есть, и он объявил себя вот арбитром таким, значит, который проводит правительство. Значит, сама идея легитимации, то есть, компания, это же та же компания «Полдень против Путина» и компания по делегитимации «Путин-узурпатор», они, конечно, преследуют цель доказать и продемонстрировать, что Путин не равно России, что он удерживает власть силой незаконно при помощи репрессий. Поэтому, естественно, возникает вопрос, а кто тогда? Должны быть тогда представители какие-то у российского народа или у той части хотя бы народа, который, так сказать, сопротивляется путинской диктатуре. И в этом смысле идея Марка правильная. Как-то это, ну, это правильная история, да, потому что, ну, вопрос, с кем разговариваете и кого вы представляете, он все время стоит, да, когда какие-то возникают встречи между российскими оппозиционерами, российскими политиками в изгнании и представителями там, европейского политикума. С белорусами тут в этом смысле все ясно, у них все просто и понятно более-менее, да, всего сложившихся, так сказать, исторических реалий. У нас нет, но я просто считаю, что вот как бы комкать все в одну как бы историю не стоит. Мне кажется, очень важно, 17 марта – это специальная выборная операция, которую Путин проводит, чтобы показать свою легитимность. Соответственно, мы должны делегитимировать Путина во время этой спецоперации и, соответственно, как следующий естественный шаг, должны были так быть какие-то процедуры. Во-первых, мне не нравится, что предлагается выбрать одного. Да, еще мне не нравится президента. Я против президента вообще, как и многие в оппозиции. Потом я не понимаю, ну, выберем, хорошо. Уже понятно, что далеко не мягко говоря, далеко не все будут в этом участвовать. Ну, хорошо, ну, выберем кого-то. Ну, там, Петрова какого-нибудь. Выберем хорошего человека, Ивана Петрова. Ну, а кто это добавит? Еще один центр оппозиции. У нас вот появился вот Дунцова. У нас появился. Появится Петров. Что это добавит? Мне кажется, содержательно это мало добавляет, а сущности плодит. Вот в чем проблема. Я вижу реакцию людей. Людям хочется принять участие в настоящих конкурентных, честных выборах. Но просто я думаю, что это хорошая идея в реализации, которую предложил Марк, не своевременно, потому что это нужно делать после 17 марта, как мне кажется. Я думаю, надо сосредоточиться сейчас на специальной выборной операции нанесения ущерба Путину там. Это делать нужно после 17 марта, и, конечно, ну, еще раз говорю, потому что предлагается тоже много вопросов. Но почему-то именно президент, почему не выборы какого-то коллегиального органа? Ну, то есть я не знаю, мне кажется, здесь много-много вопросов. А главное, что это не очень своевременно и распыляет силы, как мне кажется. Мне бы хотелось... Хотя я понимаю, что Марк не отрицает идею полудня, и он, так сказать... Я тоже за разные формы, да? Но просто я думаю, что это настолько важная история, что она не имеет отношения к 17 марта, она имеет отношение к перспективам российского сопротивления, поэтому, мне кажется, не нужно ее подстраивать под путинский график. А нужно, несмотря на все сложности переговоров, все-таки делать ее такой, чтобы она сплотила сущности на общей подсодержательной платформе, а не дополнительную сущность создала, которая то же самое содержание излагает. Вот, понимаете, в чем моя претензия, если можно так выразиться.
Угу. Как вы считаете, вообще какой-то, ну, возможный успех есть у этой идеи?
Я говорю, в реализации Марка, мне кажется, она, ну, вот, приведет к тому, что, возможно,
пройдут какие-то выборы. То есть нужно договариваться, опять-таки, многим, чтобы это как-то сработало, да?
Понимаешь, я такой человек, я не знаю, кто-то часто говорит, резник, ты как этот, как у самурая не цели есть только путь. Нет, почему? Цель у меня есть, но мне кажется, что все-таки, если у тебя не получается, не нужно как бы жить в парадигме «зелен виноград», да, как в басне. Если, это не, если у нас не получается, значит, и не надо, значит, и, не, и неправильно. С моей точки зрения, как раз консолидация все-таки это правильная история. В борьбе с диктатурой история нас учит, что именно консолидированная значит, оппозиция достигает успеха чаще. Не объединенная, не то, что у них один лидер, а консолидированная. И поэтому я считаю, что, например, идея Марка была бы лучше, если бы мы избрали некий коллегиальный, допустим, в перспективе орган, да, ну, то есть представление, я не знаю, управление его нельзя назвать, представление, да, российского антипутинского сопротивления, где были бы представлены разные спектры и разные лидеры российской оппозиции. Мне кажется, это было бы более устойчивой конструкцией, чем выбирать одного, опять же, что, собственно, противоречит даже нашим предложениям о том, что мы против президентской модели управления Россией в будущем.
Получается ли как-то... Просто я многих политиков слышал, мне кажется, от вас тоже, что и европейцы, да, там, американцы, условно говоря, западные страны, они хотят, конечно, чтобы они могли понимать, с кем разговаривать. Там многие общаются там, с ФБК, потому что все-таки Алексей Навальный, да, стал фигурой, ну, действительно, мировой политики, да, особенно тот, когда он находился не в заключении, сейчас, понятно, он просто не может влиять на политический процесс как-то серьезно. Ну, что хотят, да, с кем-то вот разговаривать. Вообще как-то изменилось за последнее время, не знаю, какие-то диалоги с европейскими политиками, продолжаются ли они, слушают ли они вас каким-то образом, или все, в общем, как было 2 года назад, так и остается.
Ну, на самом деле, сейчас диалоги очень идентифицировались с европейскими, да, вообще с политиками разных стран. Ну, конечно, в демократических странах это прежде всего вызывает отклик. Это, я имею в виду, письмо о том, что Путин нелегитимен, направленное на, значит, мировому сообществу от имени российского, значит, российской оппозиции, которая подписала там порядка 4, сейчас не помню, уже там, ну, там даже не столько там важно, сколько людей подписало, там очень много организаций подписало, всевозможных представителей диаспор из разных стран. То есть очень широкий спектр. Ну, в общем, на самом деле цель письма понятна. Значит, обратить внимание, значит, европейского политикума, западного политикума и обывателя, соответственно, на то, что нам так давно понятно. Да? Почему, собственно, Путин нелегитимный президент, незаконный и так далее. Значит, и в этом смысле очень многих это находит отклик. И сейчас вот буквально письмо, значит, разошлось буквально в первых числах января. Мы надеемся, что в ближайшее время будет понятен отклик и, ну, сказать, ну и... массовость, так сказать, да, этого отклика.
Есть надежда на то, что... Ну, или не надежда вообще, как бы вероятность того, что, например, Путина не признают европейские страны после победы на этих выборах?
Есть ряд стран, которые не признали Лукашенко в свое время, и это не маленький перечень. Я думаю, что такая надежда существует, но мне кажется, ты знаешь, здесь очень важно будет обстоятельством о том, насколько мы сможем продемонстрировать, что представляем действительно большое число россиян, что действительно, что в полдень all over the world, что называется, есть россияне, которые везде и в дельте Нила, как бы и на вершине Эвереста, что называется, выходят и демонстрируют свое отношение к Путину. Тогда понятно, кто эти россияне. Потому что в противном случае все чаще звучат вопросы, а где эти россияне, которые против войны? Где они? Мы вас знаем. Вас несколько там десятков, сотен, тысяч там активистов, которые вот, да, там, не складывают рук и так далее. А где те вот миллионы, сотни, десятки тысяч россиян? Они как демонстрируют, иллюстрируют свою позицию? Мы считаем, что как раз, вот я считаю, что как раз 17 марта — это возможность продемонстрировать свою позицию, изменить отношения. Потому что изменение формулы, если Путин уже не равно России, то меняется отношение к россиянам. То тогда исчезают вот эти все объяснимые, но, конечно, неправильные, значит, сравнения, или, вернее, так сказать, закрашивание одной краской всех россиян, как граждан страны-агрессора, независимо, там, фашисты или антифашисты. Конечно, потому что у картинка, у обывателя, да, такая, Путин, да, его поддерживает 86%. Они навязывали долго это, у них получалось это, и многие так считают, мы это сами видим, все эти нарративы в эфирах звучат, да. Какой смысл с Россией что-то делать, и там все за Путина. Но есть европейские политики, умные и дальновидные, которые прекрасно понимают, что безопасность нашего общего мира, нашего континента невозможна, пока от Калининграда до Владивостока будет угроза бесконечная, пока там не будет других законов общежития, пока там не будет демократии, извините за это слово, больше, да, очевидно и понятно. Так вот, если мы должны продемонстрировать, что действительно, что огромное количество, я этому убежден, россиян хотят движения по этому направлению и не согласны с тем, что происходит. От этого будет зависеть и отношение, соответственно, к Путину, да, и количество стран, которые признают или не признают итоги этих выборов.
Я с удивлением заметил, что многие россияне, которые уехали за границу, да, и которые, ну, уехали в связи с тем, что Россия начала войну, и там разные какие-то соображения дальше у всех возникли, что среди них очень многие говорят о том, что нет, все, я из России уехал, я больше и не принимал никакого участия в политической жизни, и теперь точно принимать не буду. При этом в то же самое время тоже жалуются, да, на проблемы с визами, карточками там, и целым ворохом европейских, там, и не только европейских ограничений, с которыми сталкиваются. Из этого я делаю вывод, что, конечно, ну, как будто бы не получается достучаться вот вроде бы до тех, кому действительно уж и безопасно прийти там в 12, не в 12, какую-то стратегию избрать. Вообще, как-то вы собираетесь там отдельно работать с иммигрантами?
Ну, с точки зрения, как бы, отношения к Путину, так, как мы понимаем, россияне, уехавшие за рубеж, как бы, ну, это среда благодатная. Я думаю, одна из причин попытки отмены голосования за рубежом — понимание, что даже при всех фальсификациях и всех механизмах, которые за рубежом, естественно, также работают, а может, и еще и лучше, значит, ну, это слишком будет не соответствовать реальности, потому что понятно, что уехавшие, они против Путина, если, и, конечно, понятно, каковы были бы итоги честного голосования. Поэтому я, значит, прекрасно понимаю, что этих людей нужно мотивировать на цель, потому что это люди, как правило, которые, да, так или иначе свое отношение к режиму демонстрировали, уехали, потому что, значит, занимают какую-то более-менее активную позицию. Значит, у них как раз сейчас, как мне кажется, довольно сложный период. Они как раз и говорят, ради чего, какой смысл, 17 марта ничего не видят. Поэтому я так подробно, занудно и долго рассказываю о задачах сложного слова делегитимация Путина, да, даже выговорить его сложно, когда я читаю там Путин узурпатор. Демонстрация того, что российский народ или огромная его часть не поддерживает Путина, исключительно важна политически для нашего общего дела. Это политическая задача. Это, я уже об этом говорил, не буду повторяться. Этот миф практически абсолютно, который Путин использует для того, для своей преступной политики, для убийства все новых людей. Поэтому сегодня очень важно людей, которые за рубежом, мотивировать с точки зрения содержания, да, объясните цель этой акции. Не пытаться им говорить, что вот мы сейчас все придем, и Путина не станет, потому что это люди, разбирающиеся в политике, а объяснять им суть и смысл акции, которую мы проводим, что это действительно демонстрация. Нам так долго говорили, что вот, ну, или мы так долго говорили, что если бы нам дали возможность, мы бы миллионы вышли в Москве, миллионы в Петербурге. Ну вот у нас есть возможность использовать процедуры для того, чтобы демонстрировать свои отношения. Поэтому я надеюсь, что за рубежом все-таки люди, значит, поскольку, ну, здесь все-таки нет агрессивной машины и нет страха, продемонстрируют, во-первых, солидарность с теми смелыми людьми, которые находятся в застенках и провозвышают свой голос даже сейчас внутри страны, но, во-вторых, потому что все-таки большинство из них, как мне кажется, хочет вернуться, а значит, хочет приблизить тот момент, когда путинский режим будет демонтирован.
У нас буквально полторы минуты остается. Максим Львович, что-то спрашивали тоже несколько раз вас о том, что вот накануне, да, получается, вступил в силу решение Верховного суда о том, что движение некое международное ЛГБТ является экстремизмом. Как вы считаете, это вообще повлияет на жизнь современной России? Конкретных людей понятно, да. Но вообще вот, да, вроде бы, признание ЛГБТ, ну, абсолютно такой же нормой, да, что это где-то нет ничего особенного, люди, в общем, не должны как-то, да, это как против расизма, в общем, все понятно. Это как бы такой, ну, был тренд нормальный 20 века, на самом деле, еще, ну, и в 21 веке это вроде общее место. Здесь произошел такой, ну, прям уже совсем существенный откат. Как вы думаете, реально на какую-то жизнь людей, там, тех же ЛГБТ-представителей, как повлияет?
Мне кажется, что, смотрите, история какая. Вся эта история, она пропагандистская, конечно, прежде всего. Потому что, грубо говоря, в России арестовать можно за любого. Там в России не проблема не ЛГБТ-сообщества, а ОБВГД-сообщества. У всех думающих людей вообще, у всех инако выглядящих, мыслящих, действующих, даже инако думающих, да, то есть инако, так сказать, я не знаю, там, просто вот людей не похожих, не выбивающихся из ряда, у них все, в принципе, проблемы. Поэтому я думаю, что здесь никаких специальных, там, сказать, закручивание гаек в отношении, так сказать, представителей ЛГБТ-сообщества не будет, но силовые-то структуры никто не отменял. Маховик репрессий — это как комбайн без комбайнера, его же только запусти. Только ты только поляну для этого комбайна пошире сделай.
Статья вот, есть, человек найдется.
О, Вот я к этому вел, а ты, как сказать, вот, как говорится, зарезюмировал, лучше не скажешь. Поэтому, конечно, это все как бы увеличивает возможности для репрессий, но принципиально ничего не меняет.
Спасибо. Максим Резник был у нас в гостях. Петербургский политик. Буду вас все-таки петербургским представлять.
Правильно, как-то, я так,
как-то даже все-таки и приятнее. Спасибо. Меня зовут Арсений Веснин. Друзья, не забудьте про лайки, не забудьте подписаться на канал. И увидимся с вами. Всем пока.
Thank you.